Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Этот час нашего вещания откроет передача из радиоцикла «Православные святыни Абхазии». Автор и ведущая Юлия Павлюченкова сегодня подготовила и проведет для вас 13-ю передачу этого цикла. Затем в эфир выйдет передача из архивов радиостанции «Радонеж». Это будет вторая часть беседы протоиерея Максима Козлова с преснопоминаемым профессором Московской духовной академии Михаилом Михайловичем Дунаевым о православии и культуре.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Протоиерея Игоря, Елены, Феодора, Лидии, Любови, Ольги, Виктора, Виктора Сачада, Владимира, болящей Татьяны, от раковицы Аполлинарии, Татьяны, Натальи, Клавдии, Нины Сачадами, младенца Софии, Любови, Дарьи, Натальи, Веры, Дмитрия, Николая, Татьяны, Екатерины, Екатерины, Аркадия. «Православные святыни Абхазии». Передача 13-я, автор и ведущая Юлия Павлюченкова.
Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». С вами снова я, Юлия Павлюченкова, и свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте писать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Итак, сегодня наша программа посвящена такой непростой теме, которая наименьше, наверное, степени освещена в исторических материалах. Во всяком случае, вот мне очень мало удалось найти, и мы обратились за помощью к священникам Ставропольской и Невинномысской епархии, И сегодня у нас в гостях священник Александр Пантюхин, преподаватель Ставропольской семинарии и научный сотрудник Музея церковной истории и искусства Ставропольской Невинномысской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
И священник Евгений Шишкин, секретарь ученого совета и преподаватель истории христианства на Северном Кавказе в Ставропольской семинарии. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог благословит.
Давайте, наверное, поговорим вот о чем. О православии на Кавказе в период 20-30-х годов. Конечно, я понимаю, что взять в отрыве только этот период очень сложно. Поэтому, конечно же, я думаю, что наши сегодняшние переживания, наши сегодняшние разговоры коснутся и более раннего периода, и более позднего периода. Но все-таки сконцентрируем свое внимание на этих годах. Что происходило, отец Александр, на Кавказе в это время? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, тогда для начала необходимо вернуться в 1918 год, когда в Ставрополе и Ставропольской губернии была установлена советская власть. Первое советское руководство Ставрополя не очень стремилось проводить в открытую ту антирелигиозную политику, которую уже начала проводить советская власть в центре. Но уже где-то с марта 1918 года у нас начинаются подобные процессы. Но в то же время, как действительно было уже сказано Юлией, то, что сопротивление оказывалось действительно серьезное. Сопротивление оказывали как сами верующие, так и политическая оппозиция. И уже летом 1918 года советская власть на Ставрополье была свергнута. Также в других районах Северного Кавказа была свергнута советская власть не позднее начала 1919 года. Но окончательное установление советской власти в марте 1920 года поставили регион перед необходимостью также проводить все те меры антирелигиозной политики, которые уже к тому времени были приняты в центре.
Рушили храмы, взрывали соборы, расстреливали священство. Или на Кавказе так не было?
Так было, но не сразу все шло, скажем так, такими огромными шагами. В первую очередь, конечно же, была закрыта Ставропольская духовная семинария, как кузница кадров. Буквально через 18 дней после окончательного установления советской власти в марте 1920 года, а именно 18 марта. И также началось проведение в жизнь советского религиозного законодательства, или точнее антирелигиозного. В первую очередь стремились формально соответствовать некой условной законности. То есть были закрыты домовые храмы, так как это противоречило законодательству советскому. Были введены церковные советы на приходах. Но тут можно увидеть такую особенность Северного Кавказа в том, что с самого начала стремились церковь поставить под тотальный контроль для того, чтобы с одной стороны проводить без помех свои мероприятия антирелигиозные, а с другой стороны для того, чтобы успокоить население, чтобы для людей, для верующих казалось, что сама церковь проводит все эти изменения. Конечно же, во многом это объясняется и тем, что некоторые представители советской власти сами были верующими. Конечно, речь идет не о высших руководителях, а о руководителях на местах, как правило, мелких чиновниках, но тем не менее. Практически с самого начала советская власть пытается организовать здесь, на Ставрополье, лояльную прослойку в церкви. Тех людей, которые полно, абсолютно лояльно принимали бы все то, что проводит советская власть. Интересно высказывание, которое датируется 1921 годом, епископа Владикавказского Макария Павлова, который позднее уклонился в раскол. То, что духовенство вынуждено только и делать, что восхвалять советскую власть. И практически не остается времени на свои другие обязанности, в первую очередь богослужебные и все остальные. Понятно, что, может быть, он говорил слишком утрированно, но все же, вероятно, в проповедях действительно должна была звучать постоянная похвала советской власти. Этого требовали на местах. В 1922 году Русская Православная Церковь столкнулась с таким печальным явлением, как обновленческий раскол. И наш регион, Северный Кавказ, стал одним из крупнейших центров обновленчества в целом в России, в целом в советской стране.
А с чем это связывается? Почему? То есть вот достаточно большая страна и непростые регионы на Урале, ну то есть тоже там мужики, заводы и владельцы. И вот, но все-таки Северный Кавказ становится таким центром обновленческим.
Ну, одна из причин заключается в том, что все-таки восточная часть страны изначально планировалась сделать безрелигиозной. Тогда как Северный Кавказ всегда отличался своей такой народной верой, сильным казачеством, которое все-таки себя позиционировало православными. И одна из причин, конечно, заключалась в том, что необходимо было людей, ну, скажем так, провести через своего рода переходный этап, как, может быть, кому-то казалось из организаторов. Другой вопрос, что обновленчество здесь, на Северном Кавказе, значительно отличалось от обновленчества в центре. В центре Троцкий прямо говорил, что задача органов ГПУ не возрождать церковь в обновленном виде, а уничтожить ее с помощью раскола. Здесь же у нас, насколько это было возможно в рамках советского религиозного законодательства, пытались с обновленчеством, ну, если можно так выразиться, даже сотрудничать. Все-таки оказывали ту или иную поддержку вплоть до самого исчезновения обновленчества из истории церкви, то есть вплоть до самого 45-го года. Другой вопрос, что, конечно же, с изменениями в законодательстве, с ужесточением законодательства, конечно же, происходило и ужесточение по отношению к обновленчеству. Но, тем не менее, до конца оно не было уничтожено, и более того, была идея, что его нельзя дискредитировать как систему, которая зиждется на полной лояльности советской власти.
Скажите, а это было характерно всем народам Кавказа? Ведь, по сути, христианство, оно было достаточно распространено к тому времени на Кавказе. И, я так понимаю, и помимо абхазского народа, который традиционно с первого века принял христианство, еще от апостольских времен, это и осетины, аланы, это и те народы, которые, ну, казаки, конечно же, да, мы не можем сейчас рассуждать вообще в отрыве от казаков о Кавказе. Это мы говорим о том, что все-таки это был, наверное, период, когда казаки здесь чувствовали себя достаточно крепко и хорошо после недавней, относительно недавно прошедшей Кавказской войны, были расселены Екатериной II. И вот все ли народности подверглись вот такому гонению, наверное, так сказать, в церковной системе, или же кому-то относились так или иначе?
В своей научной работе я проследил, что, конечно же, разная степень была гонений на Северном Кавказе в разных местностях и по отношению к разным народам. Обновленчество насаждалось с такой особой силой везде, на всем Северном Кавказе. Но, с другой стороны, можно обратить, что самые серьезные гонения на веру происходят на территории Северной Осетии. Там была поставлена цель полностью растождествить осетинскую этническую идентичность и православную идентичность, православно-конфессиональную идентичность. Причем мы даже можем наблюдать это и в послевоенные годы, когда в целом мягче стала религиозная политика советского государства. Мы видим, что даже после того, как открываются приходы в 40-е годы, все приходы были открыты либо в городах, либо в казачьих станицах. В осетинских селениях ни одного прихода открыто не было. Самая мягкая форма, если можно, конечно, это назвать мягким, форма гонений, наверное, относится к республике Дагестан, которая тогда была несколько шире республика в своих границах, нежели сейчас. Там храмы закрывались медленнее, храмов закрывалось меньше. Хотя, конечно же, к концу 30-х годов мы знаем, что храмы были в целом закрыты практически все по всей стране. И там также остались отдельные приходы. И в частности, храм, который никогда не закрывался, это Успенский собор города Махачкала.
Это была не исламская республика в тот период?
Республика, конечно, с преобладающим исламом, но все-таки мы знаем, что вплоть до конца советского периода православное население, этноконфессиональное православное население в республике Дагестан являлось, скажем так, очень значимым пластом населения. Около половины населения это составляли русские и другие народы, исповедующие православие.
Можно я здесь дополню немножко отца Александра? Дело в том, что наряду с ставкой власти на компромисс, так скажем, вынужденный, да, компромисс с достаточно мощной религиозностью кавказского населения, когда обновленчество, ну, выглядело, так скажем, меньшим из зол для атеистического, официально для, когда обновленчество выглядело меньшим из зол для официального атеизма, да, и при этом атеизма безбожия воинствующего. Вместе с тем существовали и внутренние определенные предпосылки в жизни христианских общин Кавказа. Дело в том, что само распространение обновленчества на Северном Кавказе имеет очень интересную тенденцию, то есть доля соотношения раскольнических приходов реальных по сравнению с общим числом православных приходов четко возрастает по мере приближения к бассейну Терека. Вот. Если мы возьмем и, так скажем, применим эту ситуацию к дореволюционным реалиям, то точно в такой же пропорции имело соотношение распространения расколов старообрядческого толка. И некоторые современные ученые, там, в частности Дмитрий Поспеловский, высказывали такую идею, что каким-то образом, вот, несмотря на всю парадоксальность, да, старообрядчество, обновленчество, да, вот, но, видимо, вот некий тип, да, так скажем, примирения, да, с расколом в церковной жизни, да, когда он, ну, рассматривался каким-то естественным, да, явлением, к которому человек уже привык, да, он формировал, ну, такой пониженный иммунитет, да, местного населения к каким-то, пусть даже инспирированным извне, раскольническим движениям. Вот. И здесь я тоже, ну, позволю даже себе не согласиться немножко с отцом Александром по поводу Дагестана, что там был ниже уровень гонений. Дело в том, что несмотря на достаточно славную церковную историю, допустим, Успенского собора Махачкалы, действительно на сегодня реально установленный исторический факт, что в годы Великой Отечественной войны ни в Махачкале, ни во всем Дагестане не было ни одного действующего храма. Это была единственная республика Северного Кавказа, где были закрыты абсолютно все соборы. Богослужения на территории Дагестана совершались нелегально. Вот. То есть общины христианские были даже действующие, даже во главе со священниками, лишены регистрации, находились фактически вне закона, несмотря на неоднократные даже официальные рапорты сотрудников органов госбезопасности, которые предупреждали о негативной реакции местного населения, да, вот, о том, что может произойти как бы такой общественный взрыв, особенно когда в условиях войны происходит открытие уже храмов в других областях. Но, тем не менее, решение об открытии храмов города в Махачкале, в Дербенте, еще в ряде населенных пунктов, было принято уже в последние годы войны, то есть буквально в 45-м.
Ну, вот, отец Евгений, я в поисках материалов для наших слушателей по Северному Кавказу и по Южному Кавказу была в Черкесске. И мне рассказали о том, что Покровский собор, это такая уникальная, конечно, деревянная передвижная церковь, которую казаки перевозили за собой, первые и вторые полки, по-моему, если я не ошибаюсь, никогда не закрывалась ни во время периода вот сложного вот этого, да?
Я вам более того расскажу очень интересную историю с этим связанную. Дело в том, что ровно за 3 дня до начала Великой Отечественной войны в июне 41 года в тогда Орджоникидзевском, да, ну, Карачаево-Черкесия, да, входила в состав Ставропольского края, Ставрополь назывался Ворошиловском, а Ставропольский край Орджоникидзевским краем, прибыл уполномоченный комиссии партийного контроля астраханцев, который в том числе анализировал состояние антирелигиозной работы, и он описывает 2 совершенно вопиющих, по его мнению, случая, когда, как он объясняет, в результате неграмотных действий, значит, антирелигиозников, чрезмерного администрирования, как называли это тогда, провалились попытки закрытия 2 храмов. И был назван, в частности, вот это Черкесск и Ессентуки. Вот. Правда, здесь как бы справедливости ради надо сказать, что успех наших православных прихожан был, в общем-то, относителен, потому что отвоевать-то храмы у бульдозера им удалось, да, вот, а вот у раскольников нет, потому что оба эти храма были заняты, тем не менее, обновленцами.
Да, да, об этом не говорили. Я думаю, что как раз, может быть, надо было чуть раньше, но вот я подумала о том, что будет, наверное, немаловажным, чтобы мы напомнили нашим слушателям о том регионе, о котором мы говорим, о Кавказе.
В общем-то, ну, как синонимичное по Большому Кавказскому хребту, Северный Кавказ еще иногда называют предкавказье, да? Вот, а Южный Кавказ
уже за Кавказье. Вот очень часто мне говорят о том, что ну это же вы об армянах, да, но на самом деле помимо армянского Нагорья, вот, Азербайджана, Армении, Грузии, собственно, да, это и Республика Абхазия, и Южная Осетия, которая сейчас, ну, скажем так, находится в такой состоянии непризнанности, но независимости, и также это еще не признан Нагорный Карабах, правильно, если я не ошибаюсь?
Да.
И, по сути, Закавказье граничит на севере вот с Российской Федерацией, а на юге это Турция и Иран. То есть вот мы говорим вот об этой территории и вспоминаем события вроде бы там 100-летней давности. Но...
Вот здесь я хотел бы добавить, да, вот сразу после вашего экскурса, что, собственно говоря, и христианская традиция – и, к сожалению, революционные события, в общем-то, объединяют весь этот регион. И если до революции все практически Закавказье входило в состав в церковном отношении грузинского экзархата, то в момент революции там пошли достаточно сложные процессы, когда на волне такого национального движения провозглашается автокефалия грузинской церкви. Для грузин это было восстановление автокефалии, как бы неканоничным образом, да, у них отнятой. Вот. Для русской православной церкви в лице патриарха Тихона это было как бы неправомерное устранение неправомерного действия. Потому что представлялось, что эта автокефалия должна была быть провозглашена совместно русской и грузинской церковью. Вот. Но что это имело, какое это имело значение для общин, например, той же Абхазии, там, Армении, Азербайджана, мы можем себе представить только если поймем, что в рамках только что разрушившейся Российской империи огромная доля населения в этих республиках была именно русские. Если в Армении большая часть приходов все-таки были приходами армянской церкви, то практически все приходы Грузии, Азербайджана, Абхазии, там, Южной Осетии и так далее были православными. Конечно, религиозная ситуация была пестрая, и я уже говорил о том, что для Кавказа характерна сложность очень большой доли присутствия здесь сектантов, раскольников и так далее. Мы не должны забывать, что Кавказ был и практически официальным местом ссылки, да, многих...
В принципе, с первых веков, начиная от Византии, которая ссылала на Кавказ неугодных христиан. Да,
и святого Максима Исповедника и так далее.
Иоанн Златоуст.
Да, совершенно верно. Вот. Также и в имперский период, можно сказать, в этом регионе аккумулировались самые разные какие-то религиозные группы, самые неожиданные. И это создавало очень сложную ситуацию здесь. Вот. Но вот на... В волне национальных движений в Закавказье стали возникать проблемы уже у русского православного населения. То есть в Тбилисской, например, духовной семинарии были сразу уволены все русские преподаватели. Вот. А поскольку это создавало, в свою очередь, проблемы для студентов, создается параллельная там семинария русская в Тбилиси. И буквально через некоторое время встает вообще проблема духовного окормления русского населения в Закавказье, потому что на тот момент, в период разрыва молитвенного общения между русской и грузинской православными церквами, ходить на богослужение, причащаться в храмах грузинской православной церкви для русских было... Ну, как бы моментом поддержки, да, этой разобщенности. Это было неприемлемо для христианского сознания. А проблема, так скажем, русских храмов состояла в том, что они были лишены официально статуса и своего епископа. И вот я, так скажем, подхватывая, да, вот эту тему обновленческого раскола как очень важной проблемы Северного Кавказа, я бы здесь коснулся и Закавказья, потому что именно в этих условиях обновленцы практически сразу в течение года после организации этого раскола ОГПУ, там прочими, так сказать, государственными, по сути, органами, создают свою иерархическую структуру в Закавказье. И получается, русское православное население оказывается как бы в двойственной совершенно ситуации. Да, они хотели бы молиться в этих приходах, да, где совершается богослужение на церковно-славянском языке и так далее, но это раскольнические приходы. И здесь я хотел бы сказать вот о такой фигуре совершенно уникального человека. Это епископ Антоний Романовский, который был одним из тех самых преподавателей Тбилисской-Тифлисской семинарии, уволенных в 1918 году, вот, который сначала, после закрытия русской духовной семинарии в Тифлисе, с приходом к власти большевиков, если в Ставропольской семинарии была закрыта в 1920 году, то Тифлисская в 1921, вот, он патриархом Тихоном назначается сначала благочинным русских монастырей в Грузии. Более того, можно сказать, шире в Закавказье. И вот эта монашеская традиция кавказского монашества именно, да, становится через его, можно сказать, фигуру, связана с истоками русского монашества. Потому что он, как выпускник Киевской духовной академии, он постригался в Киево-Печерской лавре, в храме святого преподобного Антония Киево-Печерского, в пещерном храме, и имя получил в честь его. Он сам был человеком такого очень аскетического склада, и даже кандидатскую свою диссертацию посвятил аскетике святого Василия Великого, как основоположника православных иноческих уставов. Поэтому, конечно, у владыки Антония сразу завязываются очень тесные связи с монахами Грузии, Армении, Абхазии, можно сказать, всего Большого Кавказа. Да? Но в условиях обновленческого раскола он стоит перед очень серьезной проблемой. Эти все православные общины, а монашество – это то, что в принципе несовместимо с обновленчеством, вот, оказывается за границей легального. И тогда, в 1924 году, когда уже свыше 60 человек епископата, только поименно это список тех, кто на тот момент был известен своим местонахождением в местах не столь отдаленных, свыше 60 человек там было арестовано и так далее. Сейчас, конечно, эти цифры увеличились, но он знал, на что он идет, он принимает этот епископский сан, и рукополагают его два наших священно-мученика, священно-исповедник, это святитель Тихон, патриарх Московский всея Руси, и священно-мученик Петр Полянский. Фактически, приняв от них вот эту благодать апостольского преемства, он вслед за ними же идет вот этим путем исповедничества. Очень интересная деталь. Он рукополагается именно в епископа Сухумского, управляющего Ереванской епархией. То есть вот эти бывшие епархии грузинского экзархата, да, вот, как бы здесь возрождаются, хотя на тот момент, да, в условиях вот этого нерешенной проблемы молитвенно-канонического общения, да, эти кафедры, конечно, были заняты грузинскими епископами, да, вот, но по факту, конечно, владыка Антоний жил в Тифлисе, в Тбилиси на тот момент, да, поскольку это центр жизни Закавказья в церковном отношении дореволюционной традиции.
Спасибо еще раз огромное от меня, от наших радиослушателей. И я напомню, что у нас в гостях были священник Евгений Шишкин, секретарь ученого совета и преподаватель истории христианства на Северном Кавказе Ставропольской семинарии, и священник Александр Пантюхин, преподаватель Ставропольской семинарии, научный сотрудник Музея церковной истории и искусств Ставропольской и Невиномысской епархии. Я напомню, что этот цикл программы «Православные святыни Абхазии» подготовлены при поддержке фонда «Русский мир». С вами была я, Юлия Павлюченкова. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Из архивов радиостанции «Радонеж». Дорогие братья и сестры, сегодня вы услышите вторую беседу протоиерея Максима Козлова с преснопоминаемым профессором Московской духовной академии Михаилом Михайловичем Дунаевым, доктором филологических наук, доктором богословия. Сегодня речь вновь пойдет о взаимоотношениях православия и культуры. Запись конца 90-х годов.
Мы с вами должны различать понятия, которые иногда очень близки, очень похожи, но в то же время различаются. Есть понятие истины духовной, а есть суррогат. Одна из этих пар – подлинное национальное самосознание и национализм, который ни в коем случае не присущ православию. Но православие ни в коем случае не отрицает и национального своеобразия. иногда вот те, кто являются сторонниками такого универсализма, и те, кто отрицает национальное своеобразие, иногда, кстати, к этому примешиваются такие вот нечестные, нечистоплотные политические приемы, когда начинаешь говорить что-то против космополитизма, проявления универсализма, говорят, ну вот, когда-то космополитов там при Сталине гнали, вы то же самое. Ну, вы знаете, я могу вспомнить Ивана Сергеевича Тургенева, который отнюдь не был сталинистом, за 100 лет до всех этих гонений говорил о том, что космополит ноль, космополит хуже нуля, вне вот своеобразия национального не может быть никакого истинного проявления.
Да, и заметим, опять же, один, ну, несомненный же факт из истории церкви. Вот 2000 лет своего исторического бытия православие проходит как семейство, сообщество поместных, то есть, по сути, преимущественно национально-государственных церквей.
Да, конечно, но вот наши, так сказать, противники могут нам возразить. Ну, а как же апостол Павел, который говорил о том, что вот нет перед Христом ни эллина, ни иудея? Мне думается, здесь некоторые недоразумения, потому что апостол Павел говорил ведь не о национальном различии.
Да, то и цитату-то нужно же вспоминать дальше. Апостол продолжает, что нет ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. С точки зрения вечности... С точки зрения предстояния всех пред единым судьей, все то, что присуще тварному миру, изменится или раскроется совершенно иными гранями своего существования.
Да, и кроме того, апостол, конечно, даже касаясь вот исторической конкретности, говорит о равенстве. Равенстве, ну, в том числе мужчины и женщины, ни в коем случае не отрицая разделение человечества на мужской и женский пол. И нужно ведь вот что помнить. Когда говорят, что нужно общечеловеческие, вот прежде всего, ценности превозносить, забывают, что ведь общечеловеческое не существует в абстрактной форме. Проявляется всегда в конкретной форме, а одной из таких конкретных форм является национальное своеобразие. Потому что если не будет этого своеобразия, ну что же, даже вот отвлечемся от этого и возьмем, ну, чисто внешний человек, будет манекен. И все люди будут на одно лицо, и национальное своеобразие помогает вот развить это своеобразие личности. Недаром Солженицын говорил о том, что нации – это богатство человечества. Конечно, ни в коем случае нельзя превозносить какую-то одну отдельную нацию и ставить ее над другими. Нужно говорить лишь о том, что, уважая каждую нацию, мы уважаем именно то своеобразное, неповторимое, что вносит она в общую копилку человеческой культуры.
У нас, православных русских людей, есть естественное христианское основание для того, чтобы с особой любовью относиться именно к культуре нашего народа. Основание отнюдь не зиждущееся на принципах этнических, шовинистических или еще каких-то, а именно на историко-религиозных. Тысячи лет бытия русского народа как национально-государственно-религиозного сообщества и единства людей прошли прежде всего окормляемой православной церковью. Именно она вырастила душу народную и воспитала ее, взрастила нашу словесность, культуру, государственность. И как раз совокупность вот этого богатства, этого единство в многообразии, она и составляет то соборное наполнение, соборную полноту церковного бытия, которое и утверждается самой православной церковью.
Да, конечно. Одно дело, когда мы можем видеть какие-то покушения на веру, учить на истину, а другое дело, внешние формы космополитизм сейчас перед нами, перед нашими глазами, да в любом районе новостроек Москвы. Мировая архитектура, вот один из путей ее развития пошел по пути так называемого международного стиля. Однообразие, вот эти вот ужасные кварталы этих серых параллелепипедов, которые везде выстроились, и в Москве, и во Владивостоке, и в Париже я такие видел, и на Палестинской земле, там вот в Иерусалиме, в Тель-Авиве, они настолько однообразны, они настолько удручают, что сразу вот тут ясно видно, вот что такое это общее бессвоеобразие. В то же время, когда своеобразие это национальное проявляется, это сразу привлекает. Хорош или плох Суздаль, он один, единственный, неповторимый. Такого больше нет. И недаром туда устремляются многие, не только русские, но и иностранцы, посмотреть на вот это вот русское своеобразие. Ну, а теперь перейдем вот к другой, тоже очень важной теме. Ну, а, собственно, как, по каким критериям мы должны оценивать культуру и отмечать ее достижения или, наоборот, какие-то, может быть, утраты? Очень часто нам предлагают такой явный критерий вот, материального успеха. Можем ли мы принять этот критерий или нет? Я думаю, что здесь вот всегда вот, то, о чем говорил отец Максим в начале. Мы все должны поверять откровением Божиим. Одна из великих заповедей, которая оставлена нам Христом Спасителем, я думаю, это заповедь о собирании сокровищ на небе, а не на земле. Сокровища земные приходящие. А есть некие ценности, которые существуют как бы в вечности. И даже в нашем конкретном бытие, они все-таки, мы это сознаем, выше гораздо, чем то, что вот можем непосредственно осязать мы вокруг себя. Ну, прежде всего, давайте скажем о нравственных ценностях, о том, что прежде всего и должно определить истинность культуры.
Сейчас, конечно, критерий материального благополучия, максимального преуспеяния в земной жизни осмысляется нами, да и самими людьми, выдвигающими его, как критерий, безусловно, гуманистический, секулярный, светский. Но даже вот он, по сути дела, корнями-то уходит в религиозное сознание, только что религиозное сознание искаженное. Критерий материального благосостояния и житейского благополучия как нормы жизни вошел в историю европейской цивилизации, европейского самосознания не так уж давно, а именно в 16 столетии вместе с кальвинизмом. По Кальвину не только добрые дела, но даже и самая вера является, безусловно, только даром Божиим. Сам человек может творить только грех. Что же может оказаться знаком божественного благоволения? Вот это материальное преуспеяние. Понятно, что сейчас это как бы ушло очень далеко, оторвалось от вот такого рода религиозно-протестантского сознания, но основа-то была именно религиозная.
Ну, несомненно, и, конечно, сейчас многие из тех, кто у нас рвется к этим ценностям, они вряд ли сознают все вот эти религиозные корни. Просто это очень привлекательно, и для нашей вот поврежденной первородным грехом природы, конечно, в этом весьма-весьма великий соблазн. Но, тем не менее, каждый человек в глубине души прекрасно сознает, что как бы ни были велики достижения материальные, если человек утратит понятие совести, самых простых, вот, очень важных и необходимых, даже для обыденной жизни, не всегда все сознают даже здесь связь религии, но эта связь есть, но даже для атеиста любого ясно и понятно, что если у людей не будет совести, то в конце концов ничего и хорошего не получится. Идеология, которая долгое время господствовала, именно это насаждало зависимость сознания от бытия. Да? Вот устроите прекрасную, хорошую жизнь, и все наладится прекраснейшим образом. Забывают одну очень важную истину, истину религиозную. Человек не табула раза.
Да, безусловно. Человек – это образ и подобие Божие, но бессмысленно и опасно было бы идти путем возвращение к так называемому естественному состоянию. Естественное состояние человека – это уже состояние противоестественное. Это состояние человека после грехопадения, со всеми теми последствиями его, которые вошли в человеческое естество, включая и удобопреклонность к греху.
Да, и тот же Руссо, ведь он, собственно, вот эту поврежденность первородным грехом как бы и не признает. Он антихристианин в этом.
Да, собственно, поэтому ему и не нужно искупление. Но у нас есть вопрос от нашего слушателя. Вы в эфире.
Я отношусь к так называемым, может быть, минималистам с вашей вот оценки, по вашей оценке. То есть, все-таки, я так тогда утверждал, что культура и духовность – вещи-то несовместимые. Но, видимо, аргументация была не очень основательной. Я пытался это объяснить тем, что образ жизни должен быть, если у человека православно-аскетический, то так сказать, человек, который интересуется культурой, должен быть расслабленный образ жизни. Что является все-таки целью культуры, действительно, предметом? В основном наиболее талантливые, выдающиеся культуры воспевают все-таки страсти человеческие. И вот как раз все-таки я утверждаю, что нужно быть Василием Великим, чтобы, ну, иметь такой уровень духовности, чтобы соприкасаться как раз с произведением культуры. Тогда они вреда, может быть, и не принесут.
Спаси Господи, дорогой наш слушатель Александр, не можем с вами вполне согласиться. Одним из путей, конечно, не единственным, но одним из путей нашего, возможно, большего прикосновения к всему богатству, красоте и глубине всего того, что мы переживаем во время нашего богослужения, во время этих рождественских или пасхальных служб, и было бы вот понимание того, вот каков фундамент этого, что действительно стоит, какие законы, если угодно, стихосложения стоят за построением вот этих песнопений.
Ну, кроме того, я думаю, нельзя принять ваш аргумент о том, что нужно быть Василием Великим, чтобы вот должным образом все воспринимать. Спорит с вами сам святитель Василий Великий, ведь он говорит не о себе, а он наставление юношам. То есть он все-таки сознает, что вот те, к кому он обращается, могут должным образом все воспринять. Так что вы спорите в данном случае со святителем. Но мне кажется, вот, отец Максим, что наш слушатель все-таки очень тонко почувствовал и опасность. Опасность, которая заключена в культуре и в искусстве, в частности, потому что вот когда начинают творить кумира из этого, вот тогда-то и зло. Ну, а я хочу вам такое банальное сопоставление, чтобы была понятна наша, собственно, позиция. Скажите, пожалуйста, нож – это хорошо или плохо? Вы знаете, ножом можно хлеб отрезать или там палку обстрогать, что-то сделать доброе, а можно и человека зарезать. Вот в этом смысле и культура, в этом смысле и искусство. В чьих руках оно будет? Оно может принести очень много вреда, без всякого сомнения. У нас иногда бытует точка зрения. Вот если искусство – это только хорошо, только облагораживает. Нет, вы это хорошо почувствовали. Но почувствуйте, что в добрых руках это может принести и добрый плод. И не только страсти воспевают, а наоборот, и борется часто художник со страстями, и дает нам пример, и показывает на собственном опыте, обогащает нас опытом борьбы со страстями. Это мы видим в нашей русской культуре, в культуре православной. Очень много тому примеров, так что вот вы все-таки задумаетесь и не так уж как-то максималистски отвергайте культуру. И кроме того, видите, мы можем с вами сейчас пойти по этому пути, отвернуться от культуры, но она существует, и никуда от этого не денешься. И ее кто-то возьмет в свои руки, как вот 70 лет эту культуру держал в руках, и сколько человек, сколько умов, сколько детских душ было, и не только детских, вот таким образом разрушено, извращено неверным пониманием даже нашей православной культуры, уж я не говорю о чем-то ином.
Да, чисто практический аспект, ведь мы же должны думать о том, кто, как и где будет воспитывать наших детей, кто и как будет объяснять им реалии окружающего мира и феномены той же отечественной культуры. Как важно, чтобы это оказались сознательные православные преподаватели, те, которые в своих душах уже взрастили осмысленные и глубокие подходы, определяющие их мировоззрение как православных людей. И тут вот тоже хочется вспомнить о еще одном январском событии, которое уже традиционно проводится в Москве в 20-х числах января. В этом году вновь пройдут уже традиционные рождественские чтения, посвященные вопросам как раз культуры, образования, преподавания, выработки подходов к созданию школы, которую можно было бы назвать православной, не только по внешним признакам и атрибутам, но православной именно по самой сути, по методике, по принципам отношения к предмету и людей между собой. Но у нас есть еще вопрос от слушателей. Слушаем вас.
Отец Максим, вот в одной из передач о Филокле вы говорили о том, что это является умолением Духа Святаго. Ну, вот, и вы сказали, что вопросы вот о Филокле вы еще продолжите. Вот я не пойму, то ли я пропустила эти беседы, а если не пропустила, можно вот ответить, в чем именно это умоление Духа Святаго?
Я говорил не от своего имени, наша дорогая слушательница, голос вас доносился как бы из туманного далека, но приводил слова Стильфоти Константинопольского. Беседу о католическом учении об исхождении Святого Духа от отца и сына, которая на основании совокупного свидетельства множества святых отцов нельзя признать никаким иным, как еретическим, мы еще непременно будем иметь в ближайшие недели. И вот следите за анонсами радио «Радонеж», мы тогда непременно эту тему подробно побеседуем в течение, ну вот, целого часа. Но у нас есть еще один вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот есть у православных, у святых отцов высказывания о православной культуре? И что вы можете назвать православную культуру во времена Серафима Саровского и Сергия Радонежского? И вот если бы они жили в наши времена, Серафим Саровский и Сергий Радонежский, были бы у них паспорта гражданина СССР, как вы думаете?
Вопрос вы ставите ребром. Хотя, конечно, история не допускает сослагательных наклонений, и промысел Божий святых поставлял в том веке и в той стране, где подвиг их нужен был для нашего, для свидетельства о спасении, для приведения к спасению множества других людей. Но ведь можно вспомнить другие простые реалии. У святителя Тихона был паспорт гражданина Советской Республики, и у многих священнослужителей, которые потом были прославлены или будут прославлены как новомученики, исповедники российские, были документы, свидетельствующие об их гражданской принадлежности.
Так сказано, дайте кесарю кесарева.
Да, Божий Бог. Вот так что
правило сюда относится полностью.
Да, не смущайтесь наличием неприятных для нас символов, по-прежнему сохранившихся на наших документах. Ну, хочется закроить их каким-нибудь благочестивой обложкой с изображением герба исторической российской государственности, и этим, да, утешится сердце ваше. Ну что же, у нас еще вопрос есть.
Я хотел бы... Вот у нас сейчас вышла такая религиозно-философская библиотека под редакцией Новосёла. Нельзя ли там более подробно ее осветить?
Вы немножечко как бы уходите сейчас в сторону от темы наших бесед, но об этом можно подумать и предложить это как тему руководству радиостанции «Радонеж».
Да, ну к тому же я поясню для прочих наших слушателей, что религиозно-философская библиотека – это издание, предпринятое в начале 20-го столетия, кстати, как раз вот с теми же религиозно-культурно-просветительными целями, и которое сейчас репринтно начало переиздаваться. Там, в частности, затрагивались и темы отношений православия и инославия на разном уровне, но, цитирую, там были брошюры, посвященные Хомякову, трудам патриарха Сергия, будущего патриарха Сергия, ряд других. Ну, даст Бог, поговорим и об этом. Еще вопрос есть.
Алло, Михаил Михайлович.
Да, я слушаю вас.
Простите за беспокойство. Вот современное состояние культуры, вот в двух словах, вот под конец, конечно, не успеть вам бы охарактеризовать. Вот как вы понимаете?
Да, вопрос, конечно, очень важный, очень серьезный. Тут, может быть, вот тех 4 минут, которые нам остались, и не хватит. Но если сказать коротко, то состояние нынешнее в массовом, так сказать, вот в таком масштабе, у меня, скажу уж откровенно, вот покаюсь, иногда вызывает состояние такое тяжелое уныние. Я понимаю, что это греховно, но тем не менее наша культура сейчас в состоянии явного упадка. Мы видим это во всех областях искусства. И мы видим, что вот как раз та культура, которая сейчас нам предлагается, она ведет, и это зримо видно, просто достаточно посмотреть, что вокруг творится. Все это ведет к упадку нравственности, все это ведет к душевной деградации. Это часто приводит просто даже к физическому вырождению, потому что культура, которая сейчас нам предлагается, которая насаждается, она имеет культом удовольствие, наслаждение и вседозволенность. Вот недавно в одной газете прям большая шапка написана: «Наша молодежь выбирает удовольствие». Если вот это действительно станет главной ценностью нашей культуры, ну, можно сказать, плохи наши дела.
Я думаю, что еще одна из очень серьезных проблем состоит в том, что мы пока, наверное, не можем сказать о том, что существует и адекватный язык православной культуры, язык адекватный вот условиям жизни русского народа конца 20-го столетия. Вот куда же мы не обратимся? Скажем, в архитектуре, где мы все же по большей части видим реплики, скажем, византийского стиля или неорусского стиля XIX века. В книгах, которые вот не случайно же на 80% состоят из репринтов. Во многих других областях в основном идет попытка такого переноса, иной раз даже механического переноса того, что было в веке XIX. Хотя есть же и удачные примеры, которые должны развеять ваше и наше тяжелое, унылое или около унылое состояние. Михаил Михайлович, вот в частности, есть церковный композитор нашего времени Владимир Мартынов, очень известный и талантливый современный православный композитор, его, его последнее крупное произведение «Плач Иеремии», на мой взгляд, является очень серьезной попыткой светского, в светских формах, но говорить языком православного человека, свидетельствовать музыкально, как человек православным. Ну, а закончить нашу сегодняшнюю встречу, пора кончать. Хотелось бы, переведя с унылого жанра на более что-то такое радостное и утешительное, процитирую одного постоянного ведущего радио «Радонеж», который на вопрос не вполне такой, но сходный, о компьютере, как таком вот реалии современной культуры. От беса компьютер или не от беса? Дал следующий ответ. Компьютер не от беса, но путем от прогресса. Но путем прогресса часто бывает идем в объятия беса. Вот так оно раз бывает и с современной культурой. Но, конечно, культуры не православной. Нашим же слушателям пожелаем радоваться, утешаться всем тем богатством и полнотой, и красотой, которые дарует нам Святая Церковь. С праздником вас еще раз!
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Протоиерей Максим Козлов беседовал с преснопоминаемым Михаилом Михайловичем Дунаевым, профессором Московской духовной академии, доктором филологических наук, доктором богословия.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.